Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В студии Дмитрий Белецкий, и эта программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Ну что же, сегодня мы поговорим о пороках сосудов головного мозга. У меня в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А также хирург этого отделения Сергей Ермаков. Сергей Васильевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что же, вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать свои вопросы по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Ну что же, пороки сосудов головного мозга. Звучит, ну, честно говоря, очень страшно. Вообще, само слово пороки, тем более все, что связано с головным мозгом. Вот расскажите, какие вообще бывают пороки сосудов, что это такое, и действительно ли это так страшно, как показалось мне на первый взгляд?
Ну, во-первых, следует сказать, что пороки сосудов головного мозга подразделяются на две основные категории. Это аневризматическая болезнь, аневризма головного мозга и артериовенозная мальформация головного мозга.
Ой, как сложно звучит. Давайте попроще попытаемся, если это, конечно, возможно.
Первое, ну, о том, о чем мы в основном будем говорить, это про аневризмы головного мозга, как более часто встречающуюся патологию и более часто приводящая к серьезным последствиям кровоизлияния в головного мозга. Вот. Аневризма – это, скажем так, выпячивание сосудистой стенки, когда идет нормальный сосуд, и на нем, как шарик, вырастает патологическое образование аневризма. Оно действительно имеет, как шарик, очень слабые стенки, тоненькие, практически прозрачные. И этот шарик зачастую разрывается, так как стенка слабая, не выдерживает давление, нормальное кровяное давление, и приводит к внутричерепному кровоизлиянию. То есть кровь начинает изливаться либо по оболочкам головного мозга, либо в виде гематомы внутри головного мозга образуется.
То есть, получается, это инсульт или нет?
Это инсульт, это вид инсульта. Есть две больших категории инсульта. Это геморрагический инсульт, то есть, когда кровь истекает из сосуда, скажем так, в головной мозг. Это геморрагический инсульт. Кровь переводится как геморраж. И второй вид инсульта, вторая категория, это ишемический инсульт, когда, наоборот, по сосуду перестает притекать к определенному участку головного мозга кровь, развивается ишемия. То есть в результате того, что не получает кровообращение определенный участок мозга, он отмирает. Вот мы сейчас будем говорить, получается, о геморрагических инсультах, которые, опять же, вызваны вот этой аневризматической болезнью головного мозга. Следует отметить, что по данной мировой статистике аневризмы встречаются примерно в среднем 10 человек на 100 тысяч населения.
Вот если переводить на медицинские показатели, это много или мало, вот с медицинской точки зрения?
Ну, с медицинской это ни много, ни мало. Конечно, есть патологии, которые гораздо чаще встречаются, там тот же аппендицит. Вот, есть болезни, которые гораздо реже встречаются, порядка там, 0,5% на 100, вернее, человек на 100 тысяч населения. Скажем так, это в среднем. Но мы должны говорить, что аневризматическая болезнь – это достаточно грозное заболевание в том плане, что пока аневризма не разрывается, она практически себя никак не проявляет. То есть человек может с ней жить и 5, и 10, и 15 лет, не подозревая. И она проявляет себя зачастую впервые разрывом, то есть геморрагическим инсультом, когда развивается уже жизнеугрожающее состояние.
Вот, давайте теперь поговорим подробнее как раз-таки про аневризму. Вот смотрите, инсульт, мы привыкли, что нам говорят, к примеру, если у тебя будет повышенное давление, если ты будешь вести неправильный образ жизни, к примеру, там, курить, злоупотреблять там вредные привычки какие-то, вести неправильный образ жизни, то у тебя может быть инсульт. Ну, там, опять же, там, холестерин, атеросклероз и тому подобное. Вот аневризма, это что такое? У него такие же факторы развития, к примеру, как у сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта? Или это может быть врожденная патология? Откуда вообще появляется это грозное опасное заболевание?
Совершенно верно, вы подметили, что все инсульты имеют, скажем так, общие факторы риска. Это гипертоническая болезнь, когда у человека долго и сильно повышается давление, это является серьезным фактором риска. Это сахарный диабет, это курение, так является серьезным фактором риска, так как сам никотин и продукты, которые вдыхает человек, воздействуют очень пагубно на сосудистую стенку, и курение является одним из основных факторов риска возникновения аневризмы и возникновения инсульта.
Опять то же, есть мы... это приобретенное. Человек не рождается с аневризмой, не может такого быть, что она сама по себе появилась. Должны быть какие-то провоцирующие факторы.
Есть теория, то, что и, скажем так, наследственности, то есть наследственность повышает риск возникновения аневризмы. И есть теории, то, что вот эти все факторы, курение, гипертоническая болезнь, диабет, они опять же повышают риск возникновения аневризмы. То есть аневризма – это не однофакторное заболевание, не один фактор влияет на ее возникновение. Есть целый ряд факторов, которые повышают риск возникновения аневризмы. Чем больше этих факторов и чем сильнее они воздействуют, тем выше, скажем так, человека заболеть, тем выше риск того, что у человека появится эта аневризма.
Это... 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору, можете узнать конкретно про пороки сосудов головного мозга, какие-то вопросы уточнить, можете даже проконсультироваться. Ну, понятно, что здесь не проконсультируешься, конечно, лучше идти к специалисту напрямую консультироваться, но задать какой-то вопрос, конечно же, можете по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Вы сказали, 10 человек на 100 тысяч, да, насколько?
В среднем, да.
В среднем,
с возрастом,
да?
Процентов.
Вот, да, кто в зоне риска? Понятно, что, понятно, вредные привычки, но все остальное. Вот кто обычно там? Люди после 30 женщины? Или там взрослые люди после 60 мужчины? Кто основная вот часть пациентов, которые лечатся, приходят к вам в Ставропольскую краевую клиническую больницу? Вот, Сергей Васильевич, давайте расскажите вы.
Среди всех обращающихся, вернее, даже правильнее сказать, поступающих с уже случившимся инсультом, это чаще всего женщины, чаще всего средней возрастной группы, то есть это
сразу старше 40 лет. А почему женщины? В основном у нас у кого вредные привычки? Курение, стресс, в основном мужчины. Почему женщины? Ну, с чем
здесь
связано?
Здесь имеет значение как раз-таки те факторы, которые закладываются внутриутробно, то есть наследственная предрасположенность в силу определенных особенностей, так скажем, женского организма. Поэтому все-таки чаще встречаются кровоизлияния у женщин, и из поступающих и к нам, и в мировой статистике тоже. И чаще всего это как раз-таки пациенты возрастной группы 40-60-65 лет, то есть люди трудоспособного возраста. И есть достаточно большой процент пациентов, которые поступают и в более молодом возрасте, и тоже преимущественно это женщины. Хотя, ну, если сопоставить женщины и мужчины, то, наверное, из 10 пациентов 6 женщин и 4 мужчины.
То есть нельзя сказать, что только женщины?
Нельзя
в принципе...
сказать, что только. Да, угу. Да, абсолютно.
А верно. Есть ли какие-то разновидности? Вот вы поняли, что, как я понял, есть сосуды в головном мозге, да, на которых есть такой нарост, такой мешочек. А вот есть ли какие-то разновидности? Может быть, по зонам, в зависимости от которой в головном мозге это, или по размеру, или по форме? И вообще отличается ли как-то вот разновидности этой аневризмы на течение заболевания?
Можно выделить в зависимости там, от локализации, от размера, существует достаточно большое количество медицинских классификаций, это меньшее значение для рядового пациента или гражданина имеет значение. Самое ключевое различие их для пациента – это их проявления первичные, да, стоит отметить, что маленькие аневризмы, там, 3, 4, 5, 7 миллиметров, они, как правило...
Это маленькие? Какие же тогда бывают, если 7 миллиметров – это маленький нарост в головном мозге?
Бывают и 20, 25, и больше бывают.
То есть 2,5 сантиметра, может быть?
Да, да, в том числе и такие бывают.
Вот сейчас просто перевернули мое представление, опять же, я не медик, я думал, что сосуды очень маленькие и тоненькие, и как на нем может быть такой большой нарост?
Ну, соответственно, в 2, 3, 5 раз больше, чем диаметр основного сосуда, на котором они расположены, такие аневризмы и могут быть. И самый момент важный для пациента в том, что зачастую эти аневризмы, они практически никак себя не проявляют до того момента, пока не случится как раз-таки инсульт. В чем их основное коварство? Это в том, что малые аневризмы не проявляют себя практически никаким образом. И только лишь большие аневризмы, либо расположенные так в уникальных, так скажем, местах, могут
Сергей
приводить
Ильич,
к различным
симптомам. Сергей Васильевич, вот по каким симптомам, поговорим сразу после небольшой паузы, напомню, что у нас в гостях сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь, а также хирург этого отделения Сергей Ермаков. Сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор, а также будем принимать ваши телефонные звонки.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Продолжается программа «Здоровье – твое право» в студии Дмитрий Белецкий. И я напомню, что проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня мы говорим о пороках сосудов головного мозга. У меня в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь, а также хирург этого отделения Сергей Ермаков. Вы можете звонить в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577, номер бесплатный, где бы вы ни находились. Также пишите сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462. Ну что же, смотрите, мы уже поняли, что если аневризма не очень большая, маленькая, да, как мы там, до 7 миллиметров, как я понял,
условно.
Ну, условно, да, то она может вообще никак не проявляться, пока не произойдет этот разрыв этого того самого мешочка, не произойдет краевовозлияние, и тогда уже придется лечить опасные последствия. Если все-таки нарушение, ну, более серьезное, человек уже чувствует, то что он чувствует? Какие у него расстройства? Какие симптомы первые появляются у него?
Часть аневризм, она может локализоваться, размещаться в таких местах, которые приводят образование самой аневризмы, приводит к вовлечению близлежащих структур головного мозга, и тогда появляются симптомы их раздражения, сдавления. Тогда у пациентов могут возникать опущение века, двоение в глазах, и то есть в основном это будут нарушения, связанные с зрением, с восприятием именно зрительным анализатором, то есть глазом. И самая грозная, наверное, разновидность аневризм – это большие аневризмы, гигантские аневризмы, как мы говорим. Они могут вести себя подобно опухолям головного мозга и приводить уже к таким нарушениям жизнедеятельности, как судорожный синдром, как возникновение слабости в конечностях, опущение угла рта, то есть симптомам, которые могут маскировать уже совершенно другие заболевания центральной нервной системы. И опять же, ключевой момент, к которому вернемся, как правило, именно диагноз самой аневризмы, он все-таки бывает уже более, подтверждается инструментальными методами, и аневризмы маскируются за совершенно разнообразными проявлениями и с разнообразными симптомами, которые только
вот да, могут вот, быть. Алексей Сергеевич, расскажите, с чем можно спутать аневризму? Вот приходит человек, говорит, у меня там, я не знаю, там, ну, болит голова, там, века опустились, еще что-нибудь. А что в первую очередь думает у человека?
Да, аневризму можно спутать с чем угодно на самом деле, потому что, еще раз говорю, симптомы не специфические, то есть это аневризм может и имитировать и опухоли, и другие неврологические заболевания. Мы должны в первую очередь говорить о том, что если у человека развились какие-то симптомы неврологические, как Сергей Васильевич сказал, опущение века, то есть рука стала хуже двигаться и так далее и тому подобное, то есть все нарушаются все функции, за которые отвечает головной мозг, то чем быстрее, тем лучше человек должен обратиться. Я уже не говорю про острую ситуацию разрыва. Тогда должен вызывать человек скорую помощь, не ждать. Чем быстрее, тем лучше, там играет роль часы. Вот. Но если развиваются, скажем так, постепенно симптомы, там, опущение века, рука, нога стала хуже двигаться, то человек должен максимально быстро обратиться к неврологу. Невролог должен посмотреть и назначить уже до обследования. Как правило, выполняется либо МРТ, сосудистая программа МРТ-ангиографии, либо компьютерная томография с ангиографией тоже сосудов. Если получается на МРТ или на КТ выявляют опухоль, то как бы ставится диагноз опухоли. Если не видят опухоли и при выполнении с ангиографии выявляется аневризма, то, соответственно, пациент уже направляется в профильное учреждение, коим являемся мы в Ставропольском крае, и уже определяется дальнейшая тактика лечения.
Смотрите, а может, вы говорите, на начальных этапах, если они большие отклонения, патологии, то человек может даже не чувствовать. А может быть такое, что у человека, к примеру, всю жизнь есть аневризма, ну, пускай не очень серьезно, и он всю жизнь прожил и даже не догадывался об этом, это не привело там, к разрывам, к инсультам, к осложнениям? Или все-таки такого не может быть, обязательно будет вот такое вот нарушение в конечном итоге?
Ну, мы должны вообще говорить о статистике. В нашей клинике 60% пациентов, то есть 60 человек из 100, это пациенты с разрывом. срывом поступает в клинику, то есть это в остром состоянии, в критическом, и мы уже спасаем. А получается, 40 оставшихся пациентов из 100 – это пациенты, которые, вот как Сергей Васильевич говорил, появился неврологический дефицит, обратились к неврологу, сделали нейровизуализацию, КТ или МРТ, ангиографию, нашли аневризму, прислали к нам, мы лечим. Есть нередко пациенты, которые, опять же, обращаются к неврологу с неспецифическими жалобами, болит голова, шаткость и так далее, то есть то, что бывает часто у многих, также может имитировать гипертоническая болезнь. Опять же, невролог, проявляя особую бдительность, назначает КТ-ангиографию или МРТ-ангиографию, и находится вот эта аневризма как случайная находка. То есть это, ну, скажем так, не была цель исследования. Но случайно находим, опять же, пациента присылают в наш центр, и если есть показания к хирургическому вмешательству, мы лечим эту аневризму, хирургически убираем из кровотока, таким образом предотвращаем в будущем риск кровоизлияния.
Напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229 и телефон отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 29 53 62. Ну и еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 45 77. Если у вас есть вопросы, пишите, звоните в прямой эфир, а также пишите на номер 8 905 462 400. Ну, в принципе, в более или менее про аневризму понятно, поговорим еще про нее подробнее. Но вот и другой недуг. Вы сказали, что есть такая артериовенозная мальформация. Вообще звучит очень страшно, страшнее, чем аневризма. Что это такое вообще? Что должны обычные люди знать про это заболевание? Кто предрасположен, а насколько тяжело, опаснее или не опаснее, чем аневризма?
Ну, скажем так, если аневризма, мы говорили, имеет как врожденный характер, так и приобретенный в результате воздействия факторов риска, то артериовенозная мальформация – это врожденная патология, то есть до 12 недели внутриутробного развития плода идет закладка сосудов всех, и при нарушении этих закладки сосудов образуется мальформация, то есть по сути кровообращение у человека состоит из артерий, капилляров и вен. Вот, идет через артерии обогащение тканей кислородом, питательными веществами через капилляры, потом кровь уходит от тканей через вены. При нарушении закладки вот, уходит вот это звено капиллярное, и, скажем так, сосуды в некоторых местах соединяются напрямую, то есть артерия напрямую впадает в вену. По сути, таких
переножей.
Опять же, мы должны говорить, артериовенозная мальформация встречается не только в головном мозге, просто в головном мозге, если возникают проблемы, они приводят к более фатальным последствиям. Есть артериовенозные мальформации и внутренних органов, и конечностей, ну и так далее, практически всего. Ну, при, скажем так, головном мозге мальформация наиболее плохо себя проявляет. Значит, к чему это приводит? Ну, во-первых, к тому, что кровь, минуя, как я уже сказал, капилляры, напрямую шунтируются вены. То есть, во-первых, с возрастом сердцу тяжелее работать, так как идет прямой сброс, а ему нужно сердцу поддерживать нормальное давление, чтобы обеспечивать нормальный кровоток в других органах. Во-вторых, не обеспечивается нормальный кровоток в ближайших к мальформации тканях, так как кровь уходит в эту мальформацию, как прямой шунт. Ну и в-третьих, так как вены испытывают повышенное давление, а в них при прямом сбросе практически такое же давление развивается, как и в артериях, а венозная стенка, она не приспособлена к такому давлению, то есть у артерии толстая стенка, скажем, раз в 4 толще, чем у вены, тоненькая стеночка, на шире, и зачастую вот эти вены разрываются, опять же, развиваются геморрагические инсульты, о котором мы говорили.
А вот как вот это заболевание диагностируется у человека?
Опять же, все очень сходно, то есть пока человек может жить и 10, и 15, и 20 лет, ничего не подозревая, ну, либо в острой ситуации при развитии разрыва вызывает, ну, острая проблема, тяжелая, когда человек теряет сознание, падает, вызывает скорую, привозят в какую-то клинику, где можно нейровизуализацию делать, делают КТ, выявляют геморрагический инсульт, кровоизлияние, выполняется сосудистая программа, находит эту мальформацию, соответственно, или к нам в клинику уже пациент переводится, если у нас в клинике, мы уже выбираем дальнейшую хирургическую тактику, то есть нужно выключать эту мальформацию из кровотока. Если это плановая ситуация, не острый инсульт, то чаще всего, скажем так, опять же, мальформация или случайная находка, невролог направляет на КТ-ангиографии ввиду неспецифических жалоб, голова болит и так далее и тому подобное. И часто мальформация сочетается с эпиприступами. Mm-hmm. То есть, когда у человека эпиприпадки, невролог, опять же, эпилептолог направляет на исследование головного мозга, нейровизуализацию, и там находит мальформацию, и, опять же, пациент направляется, переводится к нам.
Ну что же, давайте примем сейчас телефонный звонок, послушаем телефонный звонок, а ответим на него уже в следующей части программы. Итак, Светлана, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, насколько сильная взаимосвязь между повышением давления? Вот у меня сейчас пока не часто, но бывает такое. И ну, вот насколько это опасно?
Спасибо большое, Светлана. Уже немножко про это говорили, но повторим еще раз следующую часть программы. Напомню, что сегодня мы говорим про пороки сосудов головного мозга. Сразу после небольшой паузы и выпуска новостей продолжим разговаривать на эту тему и ответим на вопрос нашей слушательницы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Ну что же, мы продолжаем разговаривать о пороках сосудов головного мозга. У меня в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь, а также хирург этого отделения Сергей Ермаков. Напомню, номер прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Также можете писать WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Ну что же, в прошлой части программы перед выпуском новостей к нам позвонила слушательница Светлана и сказала, что вот у меня иногда повышается давление. Может ли у меня быть аневризма? Может ли у меня быть пороки сосудов головного мозга? И вообще, чем мне это все грозит? Вот давайте расскажем ей подробнее, Светлане, чем ей может грозить повышение давления.
В двух словах вернемся к первой части нашей программы, где говорили, что именно аневризмы головного мозга – это многофакторная проблема, которая возникает при стечении многих обстоятельств. Так скажем, артериальное давление – здесь самый частый, самый первый фон, который при нестабильном, даже не только при повышении давления, даже при нестабильном артериальном давлении с перепадами от гипо до гипертензии, то есть от низких цифр давления до высоких, даже такие изменения, они могут провоцировать возникновение аневризм. Но повышенное артериальное давление, оно в любом случае опасно не только для головного мозга, а для практически всех систем организма. Это и проблемы с сердцем, это может провоцировать ишемическую болезнь сердца и другие проблемы, связанные с этим органом. Также и проблемы с почечными артериями, соответственно, и с самими почками. Мозг, как и при многих других патологических процессах, он является мишенью, которая проявляется наиболее грозными осложнениями. Поэтому, говоря о влиянии артериального давления на формирование аневризм, можно сказать действительно, что любой скачок давления, он может быть лишь одним из факторов возникновения аневризмы, но далеко не единственным, и если не будет других предрасполагающих моментов к формированию аневризмы, они, конечно же, не возникнут. Но также могут привести к кровоизлиянию и разрыву не только аневризмы, но и нормальный сосуд при высоких цифрах артериального давления, а также может привести к геморрагическому.
То есть в любом случае, как можно раньше, даже в молодом возрасте, начинаем следить за своим здоровьем, за своим давлением, потому что может привести к различным последствиям. Но опять же, если вспомню, что сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем мире и в России, и по большей части часто случается как раз-таки из-за повышенного давления. В том числе, поэтому Светлана и все другие слушатели, давайте контролировать свои цифры давления. Все-таки человек приходит в Ставропольскую краевую клиническую больницу. Ему поставили диагноз, что у него, к примеру, аневризма. А что происходит дальше? Человек может как-то вылечиться консервативным путем, то есть там таблетками, а некоторые там думают, что можно травки попить и вылечиться. Есть и такие люди, которые считают. Или все-таки обязательно операция. Вот как это лечится?
Ну, аневризма лечится только оперативным путем. Есть просто размеры аневризмы, когда очень маленькая аневризма, скажем, 1 мм, тогда зачастую убирается тактика наблюдения, то есть раз в полгода-год проводится нейровизуализация, смотрим за аневризмой, если она стабильная, то риски ее разрыва будут очень маленькие, и, скажем так, риски хирургии будут превышать пользу. Если аневризма уже более-менее большая, от 2-3 мм и выше, тогда выбирается хирургическая тактика. 90% аневризмы сейчас в краевой клинической больнице оперируется эндоваскулярно. То есть, если,
это как так?
Вот, если раньше был только один метод лечения аневризм, то есть выполнялась трепанация черепа, выходили на аневризм открытым путем, и на область шейки, там, где она отходит от здорового сосуда, накладывалась специальная прищепка, клипс, микроклипс называется, таким образом.
Ты аневризм... же подумаешь, что опаснее, самозаболевание или операция, последствия, которые...
Очень серьезная операция, случае. Конечно же.
Ну, как сейчас там все происходит? Вот смотрите, ваше отделение называется рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Вот, а люди наши как думают? Рентген, значит, пошел, он сделал флюорографию, ему легкие проверили, там рентген руки, нет, ноги. Причем здесь рентген? Вот скажите,
рентген
как делается ваша
имеет
операция?
Прямое отношение, но это совсем другой рентген. Это очень мощная ангиографическая установка, очень дорогая, современная, высокотехнологичная. Сейчас в крае стоит всего 3 таких установки, то есть 2 у нас в краевой больнице, 1 в кардиологическом центре. То есть тут под рентгеном это, скажем так, операционный стол, на который укладывается человек, который с высокой частотой до 30 кадров в секунду, то есть просвечивается рентгеновскими вспышками, лучами. Таким образом, мы, во-первых, оперируем через проколы сосудов, то есть входим в сосуд через проколы и уже можем пройти в любой участок сосудистой системы человека и, соответственно, дойти до зоны, которая нас интересует. В данном случае это аневризма головного мозга. То есть, как правило, мы делаем прокол в области паха, бедра, бедренной артерии, заводим...
И до головного мозга доходите?
Да, через аорту заходим в аневризму внутри головного мозга специальным микрокатетером, то есть это тоненькая трубочка, диаметр 1/3 миллиметра, то есть заходим в саму аневризму, и эту аневризму уже изнутри через этот микрокатетер забиваем, по-русски говоря, специальными микроспиралями.
Вот то знаете, есть... я даже практически с открытым ртом слушаю, как вы это рассказываете, что практически через весь организм мельчайшую...
Совершенно вот эту... верно.
Насколько это сложно для врача? Во-первых, обучиться этому, и насколько квалифицированы врачи в Ставропольской краевой клинической больнице, вот в вашем отделении? Они действительно могут выполнять такие операции на достойном уровне?
Но скажем так, что мы, вот я главный врач Томажей Крайстав Александрович и Сергей Васильевич, выполняем эти операции. Мы являемся третьими по России среди 260 центров России, то есть мы занимаем лидирующие места по количеству выполняемых данных вмешательств после Пурденко и после НИИ Мишалкина, это в Новосибирске.
Это очень серьезно.
У нас серьезное количество вмешательств, да, то есть у нас проходит около 150 аневризм в год, 150 операций и около 40-50 артериозных мальформаций. Как мы к этому пришли? Очень долго, очень тяжело, естественно, приходилось долго учиться. Ездили и по нашим центрам российским и за рубежом обучались, приглашали к нам специалистов, приезжали, которые нас обучали. Долго шло, скажем так, нашего главного врача взаимодействие с Министерством здравоохранения, с фондами ОМС для того, чтобы опять выделялись средства на выполнение данных вмешательств, потому что очень дорогостоящий расходный материал. То есть тут большая заслуга нашего руководства, что мы можем помогать людям бесплатно в этом направлении. И на самом деле незаметная работа, она привела к очень заметным результатам, к серьезным, потому что в нашем центре, как я сказал, выполняется большое количество вмешательств с очень хорошими результатами, то есть у нас очень низкий сейчас процент осложнений, и в остром периоде пациенты, если по мировой статистике смертность достигает 30-40% пациентов, то в нашем центре 20-25% пациентов.
То есть практически в два раза лучше, чем мировая статистика?
Ну, в среднем мировая, да, естественно, есть центры разные. Ну, мы достигаем, скажем так, лучших европейских и американских клиник.
А вот пациенты, как понятно, что операция на головном мозге – это всегда страшно. И пускай даже там не надо сейчас делать там никаких разрезов, трепанаций, но все равно люди, конечно, боятся, им страшно. Вот для самих пациентов есть у них там болезненные ощущения? А после операции, как долго они восстанавливаются? Вообще, они просыпаются здоровыми людьми, ну, именно в вашей патологии? Или все-таки у них долгие очень процесс восстановления.
Если мы говорим о плановой ситуации, то есть человек с не разорвавшейся аневризмой ложится на операционный стол, то если мы ему ничего не будем говорить, то он просыпается после наркоза, и операция выполняется под наркозом не для того, потому что это больно, потому что настолько, скажем так, тонкие движения нужно выполнять, как я сказал, там доля миллиметра смещения уже может обернуться катастрофой. То есть нам необходимо оперировать, чтобы пациент был спокойно, лежал, спал, не миллиметр движения. Только для этого выполняется наркоз. Пациент просыпается после наркоза, скажем так, минут через 20-30, так как наркоз неглубокий, после вмешательства. Если ему ничего не сказать, то в паху остается тоненький, маленькая точка от прокола, и ничего не говорить, он ничего не поймет. То есть он просыпается, он может, в принципе, ходить через пару часов после вмешательства.
Сейчас удивительные вещи рассказываю, особенно если сравнивать с тем, с трепанацией черепа, которую раньше
делали. Конечно.
Когда в Ставропольском крае стали выполнять такие операции?
С 2010 года мы стали выполнять, скажем так, массовые эти вмешательства, ну и с каждым годом, скажем, цифра приумножается, приращивается.
Напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229, телефон отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Как раз гости и врачи, которые находятся у нас сейчас в студии, 29-53-62. Чем еще занимается ваше отделение? Вот только аневризма или вот конкретно? Давайте обозначим основной круг вопросов, которые лечат вас.
Очень много чем занимается. Во-первых, первостепенное, что это инфаркты, это стенокардия, напряжение. По инфарктам мы тоже лидирующие позиции занимаем в России. 1900 стентирований у нас год проходит при остром коронарном синдроме инфаркта. Также лечим при патологии, скажем, сосудов нижних конечностей, при диптической стопе, при гангренах открываем сосуды с нижних конечностей. Серьезная, скажем так, наработка этого года мы занимаемся аденомами простаты, то есть при аденомах простаты эмболизируем простатические артерии, таким образом вызываем уменьшение простаты. При миомах матки также выполняем эмболизации маточных артерий.
И жители всего Ставропольского края лечатся, получается?
На жители всего края, во-первых. Во-вторых, это получается многопрофильное отделение. То есть у нас пациенты практически со всех отделений при разных патологиях. Но все равно это, естественно, как я уже сказал, основные направления – это стентирование при инфарктах и остром коронарном синдроме. Это инсульты геморрагические при аневризмах.
Очень широкий спектр у вас, конечно. И давайте напоследок коротко, есть ли возможность какая-то профилактики пороков сосудов головного мозга, аневризма? Может быть, есть какие-то вот действия, которые уже сейчас люди надеются, чтобы это не произошло?
Ну, первая и самая главная профилактика – это контроль артериального давления. Но также стоит еще отметить тот факт, что доступна стала нейровизуализация, то есть это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Особенно хотелось бы выделить современные способности МРТ. То есть МРТ-ангиография делается порядка там, 10-12 минут, при этом пациент не испытывает никаких дискомфортных ощущений, и эта методика позволит на самых ранних этапах, в самом раннем возрасте, при наличии аневризмы или мальформации поставить этот диагноз.
Ну, то есть и профилактика давления, здоровый образ жизни, и если есть уже какие-то симптомы, идти к врачам и проходить обследование как можно быстрее и вовремя. Ну что же, это была программа «Здоровье – твое право». Ее вел Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня был заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и хирург этого отделения Сергей Ермаков.
До свидания. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».